Радио «Вера» представляет.
Полковник воскипел благородным негодованием. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов. На каком основании комиссия по строению самоуправно распорядилась неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы председатель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений? «Ну, пойдет кутерьма», — подумал Чичиков и начал раскланиваться. «Нет, я вас не отпущу. В 2 часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно. Книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы, господин», — так говорил Кашкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных, книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств и множество журналов, представлявших самые позднейшие развития и усовершенствования и по коннозаводству, и естественным наукам. Были и такие названия: «Свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи неприятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу. И, загняв полымя, тут были все книги философии. На одной было заглавие «Философия в смысле науки». 6 томов в ряд под названием «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает чего там не было. «Нет, это все не по мне», — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги все по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет. Говорят, что в последнее время стали они нравиться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать? Человечество нашего века пряные коренья любит. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кашкарев с сияющим видом и бумагою. «Все сделано, и сделано отлично. Человек этот решительно понимает один за всех. За это я его поставлю выше всех, заведу особенное высшее управление и поставлю его президентом. Вот что он пишет». «Ну, славьте Господи», — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторое недоразумение в изъяснении того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие, ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да и в словесных науках они, как видно, недалеко уходили». Тут на минуту Кашкарев остановился и сказал: «В этом месте Плутон немножко кольнул вас, но судите, однако же, какое бойкое перо! Статс-секретарский слог, а ведь всего 3 года побыл в университете, даже не кончил курса!» Кашкарев продолжал: «В словесных науках, как видно, недалеко, ибо выразились о душах умершие, тогда как всякому изучавшему курс познания человеческих известно заподлинно, что душа бессмертна. Второе. Онных упомянутых ревижских душ, пришлых или прибылых, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может». «Так зачем же вы мне этого не объявили прежде?» «Зачем из пустяков держали?» — сказал с сердцем Чичиков. «Да ведь как же я мог знать об этом сначала? Ведь в этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все как на ладони оказалось ясно!»
«Дурак ты, глупая скотина!» — думал про себя Чичиков. «В книгах копался, а чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий схватил он шапку из дома. Кучер стоял, пролетки наготове, и лошадей не откладывал. О корме пошла бы письменная просьба и резолюция, выдать овес лошадям вышло бы только на другой день. Как ни был Чичиков грубо неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку и прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства, что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины сельского управления заржавеют и ослабеют, что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссией построения. Так что уже тогда никто не осмелится украсть.
Осел.
Дурак, думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже при звездах. Ночь была на небе, в деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина.
«Что это вы так запоздали?» — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.
«О чем это вы с ним так долго толковали?» — спросил Платонов.
«Уморил!» — сказал Чичиков. «Этакого дурака я еще отроду не видывал».
«Это еще ничего?» — сказал Костанжогло.
«Кошкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости умных людей. Завели конторы и присутствия, и управители, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, точно как будто бы у них государство какое. Как вам это нравится?» Я спрашиваю, помещик, у которого пахотные земли и не достает крестьян обрабатывать, а он завел свечной завод, из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался. Он другой дурак еще лучше, фабрику шелковых материй завел.
«Да ведь у тебя же есть фабрики», — заметил Платонов.
«А кто их заводил? Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда. Я и начал ткать сукна. Да и сукна толстые, простые. По дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег 6 лет сряду. Ну, куда ее девать? Я начал с нее варить клей. Да 40 тысяч взял. Ведь у меня все так».
«Экой черт!» — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. «Загребистая какая лапа!»
«Да я и строений для этого не строю. У меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю за границы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год. Все пришлые из-за куска хлеба. И таких фабрик наберется много. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь, всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только и говоришь «не нужно».
«Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход», — сказал Чичиков.
«Да не только это».
Речи Костанжогла не кончил. Желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побронить соседей помещиков.
«Вон опять один умник. Что вы думаете, у себя завел? Богоугодные заведения. Каменное строение в деревне. Христолюбивое дело. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата. Дай ему на это денег. Помоги всеми силами, а не отлучай его. Он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон Кишоты просто по всем частям. 200 рублей выходят на человека в год в богоугодном заведении. Да я на эти деньги буду у себя в деревне 10 человек содержать!» Костанжогло рассердился и плюнул. Чичиков не интересовался богоугодным заведением. Он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход, но Костанжоглу уже рассердился. Желчь в нем закипела, и слова полились.
«А вот другой Дон Кишот просвещения завел школы. Ну что, например, полезнее человеку, как знание грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. Что это, говорят, батюшка, такое? Сыновья наши совсем от рук отбились. Помогать в работах не хотят. Все в писаре хотят, а ведь писарь нужен один. Ведь вот что вышло».
Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет.
«Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобно писаря. После будет надобность. Работать нужно для потомства».
«Да будь, братец, хоть ты поумней! Но что вам далось-то потомство? Все думают, что они какие-то Петры Великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство! Хлопачи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то, что с палкой в руке говорить «Учись!» Черт знает, с которого конца начинают. «Ну, послушайте, ну вот я вам на суд!»
Тут Костанжогло подвинулся ближе к Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть в дело, взял его на абордаж. Другими словами, засунул палец в петлю его фрака.
«Ну что может быть яснее? У тебя крестьяне за тем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же их быт? В чем же занятие крестьянина? В хлебопашестве? Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем, ясно?»
«Нет, нашлись умники.
Говорят, из этого состояния его нужно вывести. Он ведет слишком грубую простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши.
Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней понабрались. И нет уж 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив, так хотят теперь этих заразить.
Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога? Да хлебопашцы для меня всех почтения. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы!»
«Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься?» — спросил Чичиков.
«Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано. Это не даром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основании быта общественного, там изобилие и довольство. Бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю, сказано человеку. Трудись, что тут хитрить? Я говорю мужику, кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега. Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве, и вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтобы ты трудился». «Думают увеличить доходы заведениями да фабриками. Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат. Так тогда ты и сам будешь богат без фабрик и без заводов и без глупых затей».
«Чем больше слушаешь вас, почтеннейший Константин Федорович, — сказал Чичиков, — тем больше получаешь желание слушать. Скажите, досточтимый мною, а если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание? Как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное время разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина?»
«Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как?» — сказал Костанжогло.
«Пойдем ужинать», — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выражением в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклонение головы несколько набок.
Служитель снял крышку с суповой чашки, все со стульями придвинулись ближе к столу, и началось хлебанье супа. Отделавши суп и запивши рюмкой наливки, наливка была отличная, Чичиков сказал так Костанжоглу: «Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...» Примечание. Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» 1855 года имеется комментарий. Здесь в разговоре Костанжогла с Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогла предложил Чичикову приобрести покупкою именье соседа его, помещика Хлобуева.
«Именье, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал!»
Чичиков задумался. «А чего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его?»
«Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями, разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело».
«Дворянство способно к злословию», — сказал Чичиков.
«А уж у нас, в нашей губернии, вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупердяем первой степени. Себя они во всем извиняют. Я, говорит, конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность поощрять. А это, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньей, как Костанжогла. Ведь вот как!»
«Желал бы я быть эткой свиньей», — сказал Чичиков.
«И ведь это все от того, что не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, милости просим. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся, да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, а ему давай деньги взаймы».
Здесь Костанжогла плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вдоль лба и в поперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так: «Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени?»
«Если вы хотите, — подхватил суровый отрывисто Костанжогла, еще полный нерасположения духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же вы хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро».
«Вот оно как, — сказал Чичиков.
«Да, — сказал Костанжогла отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да. И поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они. Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты, все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий. И каких занятий? Занятий истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творенье. Еще не появилась весна, а уж начинаются работы. Подвозы и дров, и всего на время распутицы. Подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка, установление всех новых тягл. Прошли снега и реки, работы так вдруг и закипят. Там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях саха и барана, и начинаются посевы. Безделица, грядущий урожай сеют. Наступило лето, покосы, первейший праздник хлебопашца, безделица. Пойдут жатва за жатвой, за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли, мечут стога, кладут клади, а тут и август перевалил за половину, пошла свозка всего на гумны. Наступила осень, запашки, посевы озимых хлебов, чинка амбаров, рик скотных дворов, хлебные опыты, первый молот. Наступит зима, и тут не дремлют работы. Первые подвозы в город, молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из рик в амбары, по лесам рубка и перенье дров, подвоз кирпичу и материалу для весенних построек. Да просто я и обнять всего не в состоянии. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь, и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумна. Идешь и к мужику взглянуть, как он на себя работает. Безделец! Да для меня праздник, если плотник хорошо владеет топором. Я 2 часа готов пред ним простоять, так веселит меня работа. А если видишь еще, с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход, да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги, деньги деньгами, но потому, что все это дело рук твоих. Потому что видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? — сказал Костанжогла, и лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего сиял он. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее наслаждение и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного течения дел. И это называют скучным делом.
Как пенье райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста, глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал. — Константин, пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Костанжогла приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыслом, повел он обратно хозяйку. Но голова его не была склонена приветливо на бок, не доставала ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями.
«Что не рассказывай?» «А все, однако же, скучно», — говорил, идя позади их, Платонов.
«Гость, кажется, очень неглупый человек», — думал хозяин. «Степенен в словах и не щелкопер».
И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать умные советы. Когда потом поместились они все в маленькой уютной комнатке, озаренной свечками, на супротив балконной стеклянной двери на место окна, Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша, и по совершении всего он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавший «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей.
и часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя, и бездорожье дороги, и бесприютность ночлегов, и современный свет, полный глупости людских обманов, обманывающих человека, и живо потом навсегда и навеки останется проведенный таким образом вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память. И кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его, стены, углы и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. И эта малая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выражение, воцарившееся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами «полно не мучь его», и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая то ли на них глядела, облокотясь на вершины дерев, из чащи которых высвистывали весенние соловьи. «Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович», — произнес Чичиков. «Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму», — он улыбнулся.
«Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать умный человек, которого я и подметки не стою».
«Кто это?» — с изумлением спросил Чичиков.
«Это наш откупщик Муразов».
«В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.
«Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов».
«Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. 10 миллионов, говорят, нажил».
«Какое 10? Перевалило за 40. Скоро половина России будет в его руках».
«Что вы говорите?» — вскрикнул Чичиков, оторопев.
«Все непременно. У него теперь приращение должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая и останется, некому перебить».
Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогла. Захватило дух в груди ему.
«Уму непостижимо», — сказал он, приходя немного в себя. «Каменеет мысль от страха, изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. И позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?»
«Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами».
«Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если бы это были тысячи, еще бы так, но миллионы, извините, не поверю».
«Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой-таки дорогой так и ступай, все бери, что не лежит пред тобой, другой не подымет».
«Уму непостижимо. И что всего непостижимей, это то, что дело ведь началось из копейки».
«Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей», — сказал Костанжогло. «Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет. У того уж завелись и прихоти, и мало ли чего нет. Начинать нужно с начала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь,
хорошо лютый быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарство, тогда тебя умудрит и вышкалит так, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии и не оборвешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне 100 000, я сейчас разбогатею», я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
«В таком случае я разбогатею», — сказал Чичиков, «потому что начинаю почти, так сказать, с ничего».
Он разумел мертвые души.
«Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», — сказала хозяйка, «а ты все болтаешь».
«И непременно разбогатеете», — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. «К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы».
Как очарованный сидел Павел Иванович, и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружились его мысли. «Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать».
«Да что ж тебе! Ну и ступай, если захотелось», — сказал хозяин и остановился.
Громкое по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь. Костанжогло заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедлили им воспользоваться. Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Костанжогло. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно, и так казалось свойственно самой его натуре, что начал помышлять он серьезно о приобретении невоображаемого, но действительного поместья. Он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда за фантастические души, приобресть поместье, уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло, расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок, и бойким ходом двинутся все пружины хозяйства, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Чичиков понял и то, что с этаким нечего толковать о мертвых душах. И сама речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. 10 000 у него было. Другие 10 000 предполагал он призанять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому, желающему разбогатеть и заняться хозяйством. Остальные 10 000 можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накупленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя уверял он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существуют. существовали больше предположения. Предполагалось еще искупить их в Херсонской губернии, потому что они там продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имения, и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.